Глава 7. В 2 днях пути и 27 лигах от Скоди Друз, идя пожирающим мили солдатским шагом, близился к плодородным долинам на краю Скултихского леса. До Дроздельных оставалось еще 3 дня ходу, и повсюду Друз встречал приметы близкой войны. Покинутые дома и заброшенные поля. А те немногие люди, что попадались ему на дороге, держались настороженно и опасались чужих. «Поражение уже укрыло их, словно плащ», — думал Друз. Взойдя на небольшой холм, он увидел внизу деревню, домов 30, и незатейливых, и более нарядных. В центре, на площади, расположился постоялый двор с конюшней. Друз потер ногу, пытаясь облегчить ревматическую боль в распухшем правом колене. Правое плечо тоже ныло, но это он мог стерпеть. Так напоминал о себе один из прошлых боев, когда вентрийское копье вонзилось ему под лопатку. Но колено... Оно недолго будет нести его без отдыха и ледяной примочки. Друз отхаркнулся и сплюнул, вытерев огромной рукой укрытые в бороде губы. «Ты старик», — сказал он себе. «Что проку притворяться, будто это не так?» И он заковылял с горки к постоялому двору, в который, раздумая, не купить ли ему лошадь. Разум говорил: «Купи», но сердце противилось. Друз легенда никогда не ездил верхом. Он мог шагать без устали всю ночь и весь день сражаться. Если Друз войдет в Дроздельных пешком, это очень поможет поднятию боевого духа. «Великие боги», — скажут люди, — «старик шел сюда от самых Скадийских гор». «А как же иначе?» — скажут другие. «Это ведь Друз. Он никогда не ездит верхом». Рассудок, однако, упрямо шептал: «Купи лошадь и оставь ее на опушке леса в 10 милях от Дросса. Так будет гораздо умнее». На постоялом дворе было полно народу, но свободные комнаты имелись. Большинство посетителей остановилось здесь ненадолго. Все шли на юг или на запад, в нейтральную Вагрию. Друз расплатился, взял в комнату полотняный мешочек со льдом и сел на жесткую кровать, приложив лед к опухшему колену. В зале он пробыл недолго, но достаточно, чтобы услышать, о чем там говорят, и понять. Многие из находящихся тут — солдаты, дезертиры. Он знал, что на всякой войне бывает немало таких, которые предпочитают бегство смерти. Но многие из молодых ребят, сидящих там внизу, скорее поддались разложению, чем струсили. Неужели дела в Дельнахе обстоят так скверно? Друз убрал лед и принялся растирать своими толстыми пальцами колено, скрипя зубами от боли. Удовлетворившись, наконец, он достал из котомки плотный полотняный бинт и туго завязал колено, закрепив конец. Потом спустил вниз вязаные гетры и голенище черного сапога, снова поморщился от боли, встал и распахнул окно. Колену немного полегчало. Небо было безоблачно голубым, и легкий ветерок шевелил бороду Друса. Высоко над головой кружил орел. Друс извлек из котомки скомканное письмо Дельнара, поднес его к окну и разгладил пергамент. Почерк был крупный, и Друз усмехнулся. Чтец из него неважный, и Дельнар это знает. «Мой старый, добрый товарищ, пока я пишу эти строки, ко мне поступают известия о том, что Надирская армия собирается у Гульгатира. Ясно, что Ульрик готовится к вторжению на юг. Я написал Абалаину, прося о подкреплении, но тщетно. Я послал Вира к Винтару, помнишь, настоятеля меченосцев, чтобы вызвать к себе 30-рых. Я хватаюсь за соломинки, друг мой. Не знаю, в добром ли здравии найдет тебя это письмо, но я пишу его в миг отчаяния. Только чудо может спасти Дросс. Я знаю, что ты поклялся никогда более не входить в его ворота, но старые раны заживают, и жена моя уже умерла, как и твой друг Зибен. Теперь только мы с тобой знаем правду, и я никому ее не открывал. Одно лишь твое имя способно остановить дезертирство и восстановить боевой дух. Меня со всех сторон окружают дурные, назначенные сверху военачальники. Самое же тяжкое мое бремя — это Ган Оррин, командир. Он племянник Абалаина и большой приверженец Муштры. Он пользуется всеобщим презрением, а я не могу его сместить. Сказать по правде, я ничего уже не могу. Я болен. Рак пожирает меня день за днем. Нечестно с моей стороны оповещать тебя об этом, ведь это значит вымогать у тебя одолжение. Но приди. Ты нужен нам, Друс. Без тебя мы пропали. Как пропали бы при Скельне. Приходи как можно скорее. Твой собрат по оружию, князь Дельнар. Друс сложил письмо и спрятал на груди под кожаным калетом. Старик с распухшим коленом и ревматизмом в спине. Если ты возлагаешь надежду на чудо, мой друг, придется тебе поискать в другом месте. Рядом с умывальником на дубовом ларе стояло серебряное зеркало, и Друс пристально посмотрел на себя. Пронзительно голубые глаза, борода лопатой, скрывающая волевой подбородок. Друс снял с себя кожаный шлем, поскреб в густой шапке седых волос, снова надел шлем и с омраченным челом спустился в зал. У длинной стойки он заказал пиво и стал слушать, о чем говорят вокруг. «Я слышал, будто в армии Ульрика миллион воинов», — сказал высокий юнец. «И вы все знаете, что он сотворил в Гульгатире. Когда город отказался сдаться, а Ульрих все-таки взял его, он велел повесить и четвертовать каждого второго защитника. 6000 человек!» Говорят, в воздухе было черно от воронья. 6000, подумать только!
«А знаешь, зачем он это сделал?» — вмешался в разговор Друс.
Собеседники, переглянувшись, воззрились на него. «Тут и знать нечего. Он кровожадный дикарь, вот и все».
«Ошибаешься. Выпьете со мной?»
Друс заказал еще пиво.
«Он сделал это для того, чтобы такие, как ты, разнесли весть об этом повсюду. Погоди.
Пойми меня правильно», — сказал Друс, увидев гнев на лице юноши.
«Я не порицаю тебя за то, что ты об этом рассказываешь. Такие слухи расходятся быстро, это неизбежно. Но Ульрик хитрый вояка. Положим, он взял бы город и поступил бы с его защитниками благородно. Тогда и другие города оказали бы ему такое же сопротивление. А так он посеял повсюду страх. Страх же хороший союзник».
«Можно подумать, ты им восхищаешься», — сказал другой человек пониже, с лихо закрученными светлыми усами.
«Так и есть», — улыбнулся Друс. «Ульрик — один из величайших полководцев наших дней. Кому еще за последнее тысячелетие удавалось объединить надиров? Да еще так просто. Надирские племена испокон веку сражались между собой, потому им никак и не удавалось стать едиными. Ульрик распорядился своим племенем волчьей головы по-иному. Всем соседям, которых он завоевывал, он предлагал выбор: присоединиться к нему или умереть. Многие выбрали смерть, но избравших жизнь оказалось куда больше, и войско Ульрика стало расти. Каждое племя, вошедшее в него, придерживается своих обычаев, и обычаи эти уважаются. К такому человеку нельзя относиться легкомысленно».
«Он неверный пес!» — откликнулся кто-то из другой кучки беседующих. «Он подписал с нами договор, а теперь собирается его нарушить!»
«Я не защищаю его нравственных устоев», — мирно ответил Друз. «Просто говорю, что он хороший полководец. Его воины боготворят его».
«Не нравятся мне твои речи, старик», — сказал Высокий.
«Вон как! А ты сам не из солдат ли?»
Парень замялся, взглянул на своего товарища и пожал плечами. «Это не важно, кто я».
«Дезертир, небось».
«Я сказал, это не важно, старик!» — взорвался юноша.
«Небось, все вы тут дезертиры?» — спросил Друз, облокотясь на стойку и окинув взглядом 30 или около того человек, бывших в таверне.
«Не все!» — вышел вперед молодой человек, высокий и стройный, с заплетенными в косу темными волосами под бронзовым шлемом. «Но и тех, кто дезертировал, тоже нельзя упрекать».
«Брось, Пинар!» — проворчал кто-то. «Сколько можно толдычить об этом?»
«Нет, я скажу! Наш Ган — свинья. И хуже того, он никуда не годится. Но вы, разбегаясь, лишаете своих товарищей последней надежды».
«У них и так никакой надежды нет», — сказал Светлоусый. «Будь у них хоть капля разума, они ушли бы с нами».
«Нельзя думать только о себе, Дориан», — мягко сказал Пинар. «Когда начнется битва, Ганну Оррину придется забыть о своих дурацких правилах. Все будут слишком заняты, чтобы блюсти их».
«Я и теперь сыт ими по горло. Доспехи, которые надо чистить до блеска, парады ни свет ни заря, бесконечные марши, полуночные проверки, взыскания за небрежно отданную честь, нерасчесанные плюмажи, разговоры после тушения огней. Он не в своем уме».
«Если тебя поймают, ты будешь повешен», — сказал Пинар.
«Он не посмеет послать кого-то в погоню за нами. Те, кого он пошлет, тоже разбегутся. Я бросил свою усадьбу, жену и двух дочек и пришел в Дроздельнах драться с надирами, а не для того, чтобы драить доспехи».
«Что ж, иди, приятель. Надеюсь только, что ты не будешь жалеть об этом всю жизнь».
«Я уже жалею, но решение своего не изменю. Пойду на юг, к хитроплету. Вот настоящий солдат».
«Жив ли еще князь Дельнар?» — спросил Друз. Пинар рассеянно кивнул. «Сколько человек осталось на своих постах?»
«Что?» — встрепенулся Пинар, поняв, что Друз обращается к нему.
«Сколько человек еще осталось в Дельнахе?»
«А тебе-то что?»
«Я спрашиваю потому, что направляюсь туда».
«Зачем?»
«Потому что меня попросили об этом, паренек. А я за свои годы, такие долгие, что и счет им потерял, ни разу не отвергал просьбы друга».
«И этот друг вызвал тебя в Дроздельнах? В своем ли он уме? Нам нужны солдаты, лучники, копейщики, воины. Мне теперь не до почтения, старик. Шел бы ты лучше домой. Седобородых старцев там не надо».
«Говоришь ты прямо, парень», — угрюмо улыбнулся Друз. «Но мозги у тебя помещаются в штанах. Я машу топором вдвое дольше, чем ты прожил на свете, и мои враги давно мертвы или жалеют о том, что выжили». Глаза Друза сверкнули, и он ближе подступил к молодому воину —